Глава 39. Чаша вина. Когда Илэйн с аккуратным узелком вышла на палубу, заходящее солнце уже касалось воды за горловиной гавани Танчика. Матросы крепили последние канаты, пришвартовывая танцующего на волнах к одному из длинных причалов самого западного полуострова, где уже выстроилось множество судов. Часть команды сворачивала еще остававшиеся паруса. За линией причалов вздымались холмы, на склонах которых раскинулся белокаменный город с бесчисленными куполами, шпилями и сверкающими флюгерами. Примерно в миле к северу девушка различила изгиб высокой стены. Если она правильно помнила карту, там должен находиться великий круг. Перекинув узел через плечо, на котором уже висела кожаная сума, Илэйн направилась к сходням, чтобы присоединиться к Найниф, Коин и Джорин. Казалось непривычным вновь видеть обеих сестер полностью одетыми в ярких, расшитых золотыми нитями шелковых блузах, подобранных в тон широченным шароварам. К серьгам и даже кольцам в носу Илэйн уже успела привыкнуть. Вид тоненькой золотой цепочки, тянувшейся поперек загорелой щеки, тоже больше не смущал ее. Том и Джуэлин, стоявшие поодаль, выглядели несколько подавленно. Найниф оказалась права. Когда пару дней назад им открыли, хотя и не полностью, истинную цель этого путешествия, обоим стало не по себе. Они считали, что двум молодым женщинам, это им-то, для такого дела недостает опыта и умения. Правда, стоило Найниф пригрозить, что их пересадят на судно морского народа, плывущее в обратном направлении, и оба приумолкли. По крайней мере, в ту минуту, когда Тором с дюжиной матросов готов был насильно запихать их в шлюпку и отправить к кораблю. Илэйн пригляделась к их угрюмым, недовольным физиономиям и решила, что они еще будут своевольничать. «Куда ты отправишься теперь, Коин?» — спросила Найниф, когда Илэйн подошла поближе. «В Дантаро и на Айл Джафар», — ответила госпожа Парусов. «А после на Кантарин и Айл Сомеру. Если будет угодно свету, я повсюду разнесу весть о явлении Карамура. Но здесь придется немного задержаться. Если я и сейчас не позволю Торому торговать, он взбунтуется». Муж ее, обнаженный по пояс, но снявший на сей раз свои странные стеклышки в проволочной оправе, непринужденно беседовал на причале с мужчинами в мешковатых белых штанах и кафтанах с вышитыми на плечах завитушками. Все тарабонцы носили темные цилиндрические шляпы с прозрачными вуалями. На лицах усатых мужчин эти вуали выглядели припотешно. «Да не спошлет вам свет удачное плавание», — произнесла Найниф, закидывая узел за спину. «Если до вашего отплытия мы узнаем, что вам грозит опасность, то непременно предупредим». Коин и ее сестра были на удивление спокойны. Похоже, черная Айя их не слишком тревожила. Весть о Карамуре, Ранде — вот что было для них по-настоящему важно. Джорин поцеловала кончики своих пальцев и коснулась ими губ Илэйн. «Мы еще встретимся, если то будет угодно свету». «Непременно, если будет на то его воля», — ответила Илэйн, повторяя жест «ищущий ветер». Выглядел он странно, но девушка знала, что такое прощание принято у морского народа лишь между близкими родственниками и любовниками, а в иных случаях это знак большого уважения. Ей будет недоставать Джорин. За время плавания они сблизились. Она многому научилась у Джорин, и сама кое-чему ее научила. Теперь Джорин сплетает потоки огня намного лучше. Сойдя со сходин, Найниф облегченно вздохнула. Маслянистый напиток, которым пичкала ее Джорин, на второй день помог утихомирить желудок. Но пока на горизонте не появился Танчика, Найниф все равно было не по себе. Едва ступив на берег, мужчины, хоть никто их об этом не просил, приняли меры предосторожности. Джуэлин с узлом на спине шел впереди. Он держался на стороже и обеими руками сжимал свой посох. Замыкал шествие Том Мерилин. Несмотря на хромоту, седину и плащ менестреля, он каким-то образом ухитрился придать себе внушительный и грозный вид. Найниф поджала губы, но возражать не стала, что Илэйн сочла вполне оправданным и разумным. Пройдя по длинному каменному причалу, не больше полусотни шагов, девушка заметила не только работавших тут грузчиков, как местных, так и с торговых кораблей, которые передвигали ящики, носили тюки и таскали мешки, но и многих других людей. Узкоглазые, с голодными лицами, они слишком уж внимательно приглядывались к сошедшим на берег женщинам. Илэйн полагала, что любой из этих молодчиков готов перерезать ей горло в надежде обнаружить под платьем припрятанные деньжата. Платье-то на ней как-никак шелковое. Не то чтобы Илэйн боялась нападения, она не сомневалась, что без труда одолеет двоих-троих грабителей. Пугала ее возможная огласка. Что толку прикидываться, будто не имеешь отношения к Белой башне, если придется использовать силу на глазах у доброй сотни людей? Зачем тогда было снимать и прятать кольца великого змея? Пусть уж Том и Джуэлин напускают на себя свирепый вид. Жаль, что их только двое. Тут бы и десяток сопровождающих не повредил. Неожиданно с палубы небольшого суденышка раздался громкий крик.
«Вы! Да никак это вы! Вот так встреча!»
Круглолицый здоровяк в зеленом шелковом кафтане спрыгнул на причал и, не обращая внимания на поднятый посох Сандара, уставился на Илэйн и Найниф. Судя по выговору, бороде и отсутствию усов, он был элианцем. Илэйн показалось, что где-то она его уже видела. «Мастер Доман?» — после некоторого замешательства промолвила Найниф, дергая себя за кончик косы. «Байл Доман!» — он кивнул.
«Я сам и есть! Вот уж не чаял увидеть вас снова! Там, в Фалме, я ждал вас, пока не пришло время уносить ноги. Ну, а потом отчалил. Не то от моего корабля остались бы одни головешки».
И тут Илэйн узнала его. Этот человек подрядился вывести их из Фалмы, но хаос охватил город, прежде чем они успели добраться до корабля. Судя по щегольскому наряду, дела у него с тех пор шли совсем неплохо.
«Рада видеть вас снова», — суховато сказала Найниф. «Но вы уж простите, мы торопимся. Нам надо найти пристанище в городе».
«Это не так-то просто. Танчика переполнен народом, того и гляди лопнет. Но я знаю одно местечко, где мое слово кое-что значит. Я и правда не мог дольше задерживаться в Фалме, но все равно чувствую себя так, словно подвел вас. Вот и хочу помочь, чем могу».
Неожиданно Доман взглянул на них с беспокойством. «А сюда вы зачем пожаловали? Неужто и здесь случится то же, что в Фалме?»
«Нет, мастер Доман», — произнесла Илэйн, пока Найниф колебалась. «Разумеется, нет, и мы будем рады воспользоваться вашей помощью». Вопреки ее ожиданиям, Найниф не стала протестовать. Она лишь задумчиво кивнула и представила друг другу мужчин. Бросив взгляд на плащ Тома, Доман приподнял бровь. На какое-то мгновение Илэйн почудилась, будто он узнал Менестреля, а тайронский наряд Сандара заставил его нахмуриться. Ловец воров тоже смотрел на элианца из-под лобья. Ни тот, ни другой не промолвил ни слова, однако было ясно, что старая вражда между Тиром и Илианом дает о себе знать даже в Танчика. Ну что ж, если они вздумают дать ей волю, придется поговорить с ними построже. По пути с причала Доман рассказывал о том, что приключилось с ним после бегства из Фалмы. Выяснилось, что он и впрямь изрядно преуспел в делах.
О дюжине хороших судов для прибрежного плавания понаршие сборщики налогов, конечно, знают, — посмеивался Байл.
— Но им и невдомек, что у меня есть еще 4 судна с большой осадкой.
Трудно было поверить, что такое богатство за столь короткое время заработано честным путем. Илэйн дивилась тому, что он, не таясь, говорит об этом на причале, где полно народу.
— Именно, —
хмыкнул он, будто прочитав ее мысли.
— Понятное дело, я промышляю контрабандой. Барыши, скажу я вам, такие, о каких раньше и не мечтал.
Ну, а поскольку я не скуплюсь, и добрая десятина моих доходов оседает в карманах здешних таможенников, они закрывают на все глаза и предпочитают помалкивать.
Два тарабонца в шляпах с вуалями, держа сцепленные руки за спиной, чинно проследовали мимо. На шее у каждого на толстой цепи висел массивный медный ключ, по-видимому, отличительный знак должностного лица. Оба поприветствовали Домана кивком, как старого знакомого. Тома это, казалось, потешало, а вот Сандар посматривал и на контрабандиста, и на чиновников с равным неодобрением. Будучи ловцом воров, он, естественно, испытывал неприязнь ко всем, кто попирает закон. «Сдается мне, однако», — сказал Доман, когда таможенники прошли мимо, — «все это долго не продлится. Дела в Арат-Домане обстоят еще хуже, чем здесь, хотя хуже, кажется, уже некуда. Может, лорд-дракон пока и не довел мир до нового разлома, но Арат-Даман с Тарабоном уже покорежил изрядно. Илэйн хотела было сказать ему какую-нибудь колкость, но они уже дошли до края пристани, и Домон нанял носильщиков и портшезы. Не забыл он подрядить и дюжину крепких, свирепых на вид молодцов. Проход на пристань охраняли вооруженные мечами и копьями стражники. Выглядели они очень устало, совсем не по-солдатски. Вдоль ряда причалов, отделенных от города широкой улицей, на другой ее стороне толпились изможденные, отчаявшиеся люди. Порой они бросали взгляды на корабли, но смотрели они главным образом на стражников, которые не допускали их на причал. Илэйн вспомнила рассказ Джорин о том, как сотни людей умоляли ее увести их куда угодно, лишь бы подальше от Танчика, и поежилась. Когда эти люди смотрели на суда, в их глазах горел голодный огонь. Илэйн напряженно выпрямилась в покачивающемся портшезе и старалась не смотреть на расталкиваемых телохранителями людей. Она не могла видеть их лица. Чем занят здешний король? Почему он не заботится о своих подданных? Над воротами оштукатуренного белого дома у подножия Великого Круга, куда привел их Домон, висела табличка с надписью «Двор трех слив». Двор при этой гостинице действительно имелся. Простой, вымощенный плитами дворик между высокой наружной стеной и фасадом трехэтажного здания. На первом этаже окон не было, а окна верхних этажей прятались за фигурными металлическими решетками. Общий зал был полон посетителей, большей частью в тарабонской одежде. Гул голосов почти заглушал звуки цимбал. Найниф опешила при виде хозяйки гостиницы, хорошенькой женщины, чуть старше ее самой, с карими глазами и косами цвета светлого меда. Вуаль не скрывала пухлых и сочных, как свежий бутон розы, губ. Илэйн тоже насторожилась, но нет. Это была не Леандрин. А как похоже. Судя по всему, хозяйка была хорошо знакома с Доманом. Она приветливо улыбнулась Илэйн и Найниф, выразила восторг по поводу того, что в ее заведении остановится менестрель, и отвела новым постояльцам последние две комнаты, причем, как показала Илэйн, плату назначила ниже обычной. Илэйн позаботилась о том, чтобы в отведенной ей и Найни в комнате была достаточно широкая кровать, поскольку знала, что ее спутница во сне ворочается и толкается локтями. Рендра, так звали хозяйку, по просьбе новых гостей подала им ужин в отдельную комнату. Илэйн с подозрением рассматривала диковинное, на ее взгляд, блюдо — жареного барашка в яблочном желе с пряностями, с гарниром из чего-то вроде длинных желтоватых бобов, приготовленных с кедровыми орехами. Она не могла заставить себя притронуться к еде, вспоминая толпы голодных людей. Домон ел с удовольствием. Добытое контрабандой золото не умеряло его аппетита. Том и Джуэлин тоже не выказывали сдержанности.
«Рендра», — тихонько спросила Найниф, — «скажи, в этом городе кто-нибудь заботится о бедных? Я могла бы пожертвовать несколько золотых, лишь бы это пошло им на пользу».
«Можешь пожертвовать на кухню, которую содержит Байл», — ответила хозяйка, улыбаясь Домону. «Вот уж кто благодетель всех наших нищих. От уплаты любых податей он увиливает, зато сам себя обложил налогами в пользу бедных. Ежели потратит крону на подкуп чиновников, тут же пожертвует две на неимущих. Он и меня подбил заняться благотворительностью, хотя, в отличие от него, я плачу налоги исправно».
«Но это всяко меньше, чем здешние подати», — пробормотал, будто оправдываясь, Домон. «Прибыль у меня хоть куда. Оставь меня, удача, коли это не так».
«Это хорошо, мастер Домон, что вы готовы помогать людям», — сказала Найниф, когда Рендра и двое молодых слуг в вуалях удалились, а Джуэлин с Томом встали из-за стола проверить, нет ли кого за дверью. Том с легким поклоном предоставил открыть дверь Джуэлину. В коридоре никого не было, и Найниф продолжила. «Нам тоже может потребоваться ваша помощь».
Илианец замер над блюдом с вилкой и ножом в руках.
«Какого рода помощь?» — обеспокоенно спросил он.
«Пока точно не знаю, мастер Домон, но у вас есть суда. А стало быть, и люди. Нам могут понадобиться глаза и уши. Не исключено, что здесь, в Танчика, находится кое-кто из черной Айя, и нам необходимо их найти».
Найниф поднесла ко рту
вилку с бобами с таким видом, будто не сказала ничего особенного. Словно в последнее время она только и говорила, что о черной Айе. Зато у Домана челюсть отвисла. Он ошарашенно уставился на Найниф, потом перевел взгляд на Тома и Джуэлина. Те, усевшись на свои стулья, кивнули, и он отодвинул в сторону тарелку и уронил голову на руки. Этот малый имеет шанс получить от Найниф хорошую затрещину. Вон как она губы поджала, — подумала Илэйн. С какой стати он обратился за подтверждением к ним?
«Выходит, опять все повторяется», — в конце концов промямлил Доман. «Что в Фалме, то и здесь. Видно, пора мне сниматься с якоря. Вернусь в Лиан, уведу туда свои суда. Там-то я, небось, не останусь в накладе. Стану степенным, зажиточным обывателем».
«Сомневаюсь, что Илиан нынче такое уж безопасное место», — сурово возразила Найниф. «Как я понимаю, теперь там правит Самаэль, хотя и не в открытую. Не думаю, что под властью отрекшегося вы долго будете радоваться своему богатству». У Домана глаза полезли на лоб, но Найниф не унималась. «Безопасных мест теперь не осталось. Можете бежать, как заяц, куда угодно, но спрятаться вам не удастся. Так что подумайте, не лучше ли встретить опасность по-мужски, лицом к лицу?» «Вечно Найниф перегибает палку. Ей бы только запугать человека до смерти», — подумала Илэйн и, улыбнувшись Доману, положила ладонь на руку капитана. «Не подумайте, что мы хотим вас застращать, мастер Доман. Но помощь ваша нам и вправду может понадобиться. Я ведь знаю, вы не робкого десятка, иначе не стали бы так долго дожидаться нас в Фалме. Мы вам очень благодарны».
«Ловко это у вас выходит», — пробурчал Доман. «Однако нутом огреет, другая пряником поманит. Ловко, ничего не скажешь». «Ну да ладно, чем смогу, помогу. Но второго Фалма дожидаться не стану, так и знаете».
Том и Джуэлин, не забывая о еде, принялись подробно расспрашивать Домана о Танчика. При этом Сандар не задавал вопросов напрямую, а обращался будто бы к Тому. Он говорил, что не худо бы узнать, где собираются воры, грабители, мошенники, в каких злачных заведениях бывают, каким скупщикам краденого сбывают добычу. Ловец воров считал, что всякого рода проходимцы знают обо всем происходящем в городе куда больше, чем власти. Он, похоже, не желал общаться с Илианцем и говорил с ним исключительно через Тома. А Доман, в свою очередь, морщился и фыркал всякий раз, когда отвечал на заданный Тайренсом вопрос. Вопросы самого Тома казались совсем уж чудными, во всяком случае для менестреля. Невесть с чего, он принялся расспрашивать о лордах и леди, придворных кликах, заговорах и их заявленных целях, предпринятых действиях и достигнутых в результате успехах или случившихся неудачах. Такого даже Илэйн не ожидала, хотя на судне не раз беседовала со старым менестрелем. Всякий раз ей казалось, что вот-вот она вызнает тайну его прошлого. Но Тому неизменно удавалось увильнуть и оставить ее несолоно хлебавши, хотя на разговоры откликался с готовностью и вроде находил в них удовольствие. Менестрелю Доман отвечал охотнее, чем ловцу воров. Но так или иначе, Танчик и контрабандист знал превосходно. Причем, кажется, не видел особой разницы между обитателями дворцов и притонов. Когда мужчины вытянули из Домана решительно все, что могли, Найниф попросила Рендру принести перо, чернила и бумагу и составила подробное описание всех черных сестер. Опасливо взяв листы и бумаги в руку, Доман хмуро уставился на них, будто видел перед собой самих приспешниц темного.
«Мои люди в порту будут начеку», — пообещал он. А когда Найниф посоветовала соблюдать крайнюю осторожность, рассмеялся, будто ему предложили смотреть под ноги, чтобы не упасть.
Джуэлин ушел следом за Доманом. Помахивая посохом, он заявил, что ночь — самое подходящее время, чтобы пройтись по притонам, где собирается всяческое отребье. Найниф объявила, что идет в свою комнату отдохнуть с дороги. Выглядела она и впрямь неважно, и Илэйн неожиданно поняла, почему. Найниф успела привыкнуть к качке, и теперь ее мутило на твердой почве. Вот уж и впрямь, на всякий желудок не угодишь. Том обещал Рендре выступить, развлечь гостей в общем зале, и Илэйн спустилась следом за ним. Усевшись за пустовавший, как ни странно, стол, Она напустила на себя холодный и неприступный вид, чтобы отвадить всякого, кто захотел бы к ней присоединиться. Рендер принесла серебряную чашу с вином, и Илэйн потягивала его, слушая, как Том, аккомпанируя себе на арфе, пел любовные песенки, первую розу лета и ветер, который качает иву, потешные распевки «Только один сапог» и «Старый серый гусь». Благодарные слушатели стучали по столам и хлопали в ладоши. Похлопала и Илэйн. Она выпила не больше половины своего вина, но миловидный молодой прислужник с улыбкой вновь наполнил чашу до краев. Все вокруг казалось ей странным и волнующим. Илэйн не часто случалось бывать в тавернах, а пить и развлекаться, как простой люд, и вовсе не доводилось. Картинно взмахивая полами цветастого плаща, Том нараспев рассказал историю Мара и три глупых короля, продекламировал несколько сказаний об Анле, мудрой советнице, исполнил длинный отрывок из «Великой охоты за рогом», читал он с воодушевлением. Казалось, что прямо здесь, в таверне, храпели, вставая на дыбы скакуны, гудели боевые трубы, а мужчины и женщины сражались, любили и погибали. Давно настала ночь, но он все пел и декламировал, изредка прерываясь лишь для того, чтобы промочить горло вином. А посетители настойчиво просили исполнить что-нибудь еще. Цимбалистка с довольно кислой физиономией сидела в углу, держа свой инструмент на коленях, и смотрела, как гости осыпают менестреля монетами. Подбирать их Том поручил какому-то мальчонке. Ей за ее музыку отродясь столько не платили. Том, кажется, был доволен собою, да и не диво. Как-никак он менестрель. Однако Илэйн не могла отделаться от ощущения, что она уже слышала великую охоту в его исполнении, причем тогда он излагал предание возвышенным слогом. Возвышенным, а не простым. Нет, такого не могло быть, ведь Том всего лишь старый менестрель. Наконец, уже поздней ночью, Том раскланялся последний раз и, сопровождаемый аплодисментами, направился к лестнице. Илэйн, как и все остальные, с жаром хлопала в ладоши. Поднявшись, чтобы отправиться в комнату, девушка неожиданно оступилась, шлепнулась обратно на стул и недоуменно уставилась на свою чашу с вином. Та была полна. Странно. Илэйн точно помнила, что пила из нее немного, конечно, но... У нее слегка кружилась голова. «Ах да», — спохватилась девушка, — «этот приятный юноша с томными карими глазами подливал вино в чашу. Сколько раз?» Впрочем, это не важно. Все равно она никогда не пила больше одной чаши. Никогда. А голова кружится, потому что после качки непривычно ступать по твердой земле. Найниф непривычно, и ей тоже, вот и все. Поднявшись на ноги, на сей раз осторожно, она отказалась от услуг милого молодого человека, любезно предлагавшего ей свою помощь, и ухитрилась подняться по лестнице, несмотря на то, что эта самая лестница невесть почему ходила ходуном. Не задерживаясь на втором этаже, где находилась отведенная ей и Найниф комната, девушка поднялась выше и постучалась к Тому. Менестрель медленно приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. В руке у него вроде бы был нож, но потом он куда-то делся. Странно все это. — А я помню, — заявила Илэйн, ухватив менестреля за длинный ус. Язык у нее ворочался с трудом, слова звучали как-то невнятно. — Помню, как я сидела у тебя на коленях и таскала тебя за усы. Вот так! — она показала как, и менестрель скривился. — Да, да! А матушка смотрела на меня из-за твоего плеча и смеялась. «Шла бы ты лучше в свою комнату», — сказал Том. «Тебе не мешает поспать». Но Илэйн уходить не хотела. Так и не отпустив ус, она втолкнула Тома в комнату. «Матушка и сама сидела у тебя на коленях. Точно сидела! Я видела!» «Илэйн, сейчас для тебя самое главное — выспаться. Утром тебе будет лучше». Том ухитрился высвободиться и попытался подтолкнуть Илэйн к двери. Но девушка вывернулась и проскользнула мимо него. Какая жалость, что кровать у Тома без балдахина. Если бы можно было держаться за столбики подпорки, пол, наверное, не так качался бы. «Я хочу знать, почему матушка сидела у тебя на коленях?» Том подался назад, и Илэйн поняла, что он боится, как бы она вновь не ухватила его за ус. «Ты, министрель! Не могла моя матушка сидеть на коленях у министреля! А она сидела! Почему?» «Ложись спать, дитя!» «Никакое я не дитя!» Она сердито топнула ногой и чуть не упала. Пол почему-то был ниже, чем казалось. «Вовсе не дитя!» «А ну, давай, рассказывай! Ну же!» Том вздохнул, покачал головой и, наконец, неохотно заговорил. «Я не всегда был менестрелем. Когда-то я был бардом, придворным бардом в Кеймлине, у королевы Моргейс. Ты тогда была совсем маленькой, поэтому воспоминания у тебя путанные. Вот и все. Ты был ее любовником?» По его глазам Илэйн поняла, что не ошиблась. «Был. Вижу, что был. О Гаррете Брине я всегда знала, вернее, догадывалась, но надеялась, что она выйдет за него замуж. Гаррет Брин и ты, и этот лорд Гейбрил...» Мэтт говорил, что она смотрела на этого Гейбрила влюбленными глазами. «На Гейбрила и... на кого еще? На скольких? Чем, спрашивается, она отличается от Берлейн, которая готова затащить к себе в постель каждого приглянувшегося мужчину? Она точно такая же». И тут в глазах у нее все запрыгало, а в ушах зазвенело. Лишь секунду спустя Илэйн поняла, что Том залепил ей оплеуху. «Ей!» Илэйн возмущенно выпрямилась, недоумевая, почему Том, когда она на него смотрит, качается. «Как ты смеешь? Я дочь-наследница Андора, и не позволю! Ты, глупая маленькая девчонка, которой вино ударило в голову, — оборвал ее Том. — И если я еще хоть раз услышу дурное слово о Моргейс, то разложу тебя на коленях и отшлепаю, хоть ты и умеешь направлять силу. Твоя мать — прекрасная, достойная женщина!» «Правда?» Голос Илэйн дрожал. Неожиданно она поняла, что плачет. «Но почему же тогда она... почему?» И вдруг оказалось, что она всхлипывает, зарывшись лицом ему в куртку, а он нежно гладит ее по голове. «Потому что королева всегда одинока», — тихо ответил Том. «Потому что многих мужчин влечет к королеве власть, а она женщина. Я видел в Моргейс женщину, и она это чувствовала. Возможно, то же самое было с Брином и с этим Гейбрилом. Ты должна понять, девочка, в жизни каждому кто-то нужен. Любовь и участие нужны всем, даже королеве». «А почему ты ушел?» — пробормотала Илэйн. «Ты так меня смешил. Я ведь помню. И матушка тоже смеялась. А еще ты катал меня на плече». «Это долгая история», — ответил Том, горестно вздыхая. «Я расскажу ее тебе как-нибудь в другой раз, если попросишь. А если повезет, к утру ты обо всем позабудешь. А сейчас иди, Илэйн, тебе пора в постель». Том довел девушку до двери, и она, воспользовавшись случаем, снова дернула его за ус. «Вот так!» — удовлетворенно заявила она. «Вот так я тебя дергала». «Верно, дитя. А ты сможешь сама спуститься по лестнице?» «Конечно, смогу». Она смерила Тома возмущенным взглядом, но он, похоже, намеревался проводить ее вниз. Желая доказать, что в этом нет надобности, она очень осторожно, держась за перила, начала медленно спускаться по лестнице. Том стоял в дверях и озабоченно смотрел ей вслед. К счастью, пока Илэйн оставалась у него на виду, ей удалось ни разу не споткнуться, зато она с трудом отыскала дверь своей комнаты. Наверное, все дело в этом яблочном желе. Чувствовала ведь, что не стоит на него налегать. Лине всегда говорила... Как там говорила Лине? Что-то не припоминается. Вроде бы что-то насчет того, что есть много сладкого — вредно. В комнате горели две лампы. Одна на маленьком круглом столике рядом с кроватью, другая на белой оштукатуренной полке над кирпичным камином. Найниф лежала на кровати поверх покрывала,
полностью одетая. «И локти выставила», — приметила Илэйн, и вдруг выпалила первое, что пришло ей в голову.
«Ранд, должно быть, считает, что я спятила. Том, Барт, а Моргейс мне не мать, в конце концов».
Найниф посмотрела на нее как-то очень странно.
«У меня почему-то голова кружится, а один юноша, симпатичный такой, с красивыми карими глазами, хотел проводить меня наверх».
«В этом я не сомневаюсь», — произнесла Найниф, отчетливо выговаривая каждое слово. Она поднялась и, подойдя к Илэйн, обняла ее за плечи.
«Идем-ка со мной на минуточку. Я хочу кое-что тебе показать».
Выяснилось, что показать она хотела всего-навсего ведро с водой, что стояло возле умывальника.
«Давай-ка встанем на колени», — предложила Найниф. «Вот так, иначе ничего не увидишь».
Илэйн опустилась на колени, но все равно увидела в воде лишь собственное отражение, причем с какой-то кривой ухмылкой. И почему она так улыбается? Но тут Найниф ухватила ее за шиворот и окунула головой в воду. Размахивая руками, Илэйн попыталась выпрямиться, но не тут-то было. Оказалось, что у Найниф стальная хватка.
«Кажется, под водой надо задерживать дыхание». Илэйн об этом знала. «Только вот как это делается, хотелось бы понять».
Оставалось лишь молотить руками, булькать и пускать пузыри. Наконец Найниф вытащила ее из воды. Едва успев набрать в легкие воздуху, мокрая Илэйн возмущенно затараторила:
«Как ты смеешь? Ты!»
Воздуха не хватило, и пришлось снова перевести дух.
«Я дочь-наследница!»
На этом ее излияния прервались, поскольку Найниф вновь всплеском окунула ее головой в ведро. Девушка вцепилась в ведро руками, пытаясь оттолкнуть его от себя. Застучала ногами по полу, но все без толку.
«Сейчас она утонет. Найниф ее утопит!»
Прошла целая эпоха, прежде чем Илэйн вновь удалось наполнить легкие воздухом. Мокрые пряди волос прилипли к лицу.
«По-моему», — пробормотала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже, — «меня сейчас вырвет».
Найниф торопливо со звоном поставила на пол большой глазурованный тазик с умывальника, и как раз вовремя. Она же держала голову Илэйн, пока та извергала все, что когда-либо в жизни ела.
Год спустя, ну не год, но все равно показалось, что прошло несколько часов.
Найниф принялась мыть ей лицо, а также растирать ладони и запястья. Особой теплоты в ее голосе при этом не слышалось.
«И как тебя угораздило? Что на тебя нашло?
Слыханное ли дело так нализаться? Когда дурные мужчины напиваются до бесчувствия, это еще можно понять. Но ты в первый же вечер в чужом городе...»
«Я выпила всего одну чашу», — протестующе пролепетала Илэйн.
«Конечно же, так оно и было. Ну, в крайнем случае, две, учитывая, что тот юноша подливал и подливал никак не больше двух».
«Чашу!»
— хмыкнула Найниф, помогая ей подняться на ноги. Вернее сказать, тянула вверх.
«Не иначе, как твоя чаша была с бадью».
«Ну да ладно, скажи лучше, можешь ты какое-то время не спать?»
«Я хочу поискать Эгвейн в Телар-Анриоде, но побаиваюсь, что не смогу оттуда выбраться, если ты меня не разбудишь».
Илэйн растерянно уставилась на подругу. Они безуспешно искали Эгвейн каждую ночь, с тех пор, как она так неожиданно исчезла во время встречи из сердца твердыни.
«Не спать? Найниф, но ведь теперь моя очередь отправляться на поиски. Ты же знаешь, что можешь направлять силы только когда рассердишься, и...»
Но тут Илэйн увидела, что Найниф окружена свечением Сайдар. Кажется, уже некоторое время. Сама же Илэйн чувствовала себя так, будто ее голова набита шерстью, в которой застревают мысли. Она почти не ощущала присутствия истинного источника.
«Пожалуй, ты права. Сегодня лучше идти тебе». «Я не засну».
Найниф посмотрела на нее с сомнением, потом кивнула. Илэйн вознамерилась было помочь спутнице раздеться, но пальцы почему-то не слушались ее. Ворча что-то себе под нос, Найниф разделась сама. Оставшись в одной сорочке, она нацепила перекрученное каменное кольцо на кожаный шнурок, который носила на шее. На шнурке уже висело одно кольцо — тяжелое золотое кольцо Лана, с которым Найниф не расставалась никогда. Илайн поставила рядом с кроватью низенький деревянный табурет, а Найниф снова растянулась на постели. Илайн неудержимо клонила ко сну, но она надеялась, что, сидя на табурете, все же не заснет. Главное — не свалиться на пол.
«Я буду ждать ровно час, а потом разбужу тебя».
Найниф кивнула, потом закрыла глаза и сложила руки на груди, прикрыв ладонями кольца. Дыхание ее стало ровным и глубоким. Она вскоре уснула. В сердце твердыни было совершенно пусто. Всматриваясь в полумрак между массивными колоннами, Найниф обошла со всех сторон сияющий каландор, ронявший отблески света на плиты пола, прежде чем сообразила, что она так и осталась в сорочке, а кожаный шнурок с висящими на нем кольцами болтается на шее. Она нахмурилась и в следующий миг оказалась в добротном шерстяном платье двуреченского покроя и в крепких кожаных башмаках. Похоже, у Эгвин и Илайн подобные превращения не вызывали никаких затруднений, а вот ей это давалось нелегко. Во время прошлых посещений Тел-Аран-Риода она не раз обнаруживала себя в самом нелепом виде. Главным образом, из-за совершенно не относящихся к делу мыслей о Лане. Всякие глупости получались сами собой, а вот чтобы сознательно изменить наряд, требовалось изрядно сосредоточиться. Вот и сейчас. Стоило ей отвлечься, как платье на ней стало шелковым, да вдобавок еще и прозрачным, как вуаль Рендры. В таком наряде и Берилейн бы покраснела. Покраснела и Найниф, представив себе, что ее мог бы увидеть в подобном облачении Лан. Коричневое шерстяное платье удалось вернуть, но не без труда. Впрочем, все это мелочи. Гораздо хуже было то, что она больше не сердилась на Илайн. Вот глупая девчонка, как будто не знает, что бывает, если переберешь вина. В тавернах она никогда не бывала, что ли? Впрочем, может и так, она ведь во дворце выросла. Но гнев Найниф исчез, и теперь, сколько бы она ни сосредотачивалась, истинного источника для нее все равно, что не существовало. Может, обращаться к нему и не понадобится? Найниф с беспокойством вглядывалась в лес гигантских краснокаменных колонн. Главное, что заставило Эгвейн так неожиданно исчезнуть. В огромной каверне твердыни царила гробовая тишина. Найниф слышала, как кровь стучит у нее в висках, и не могла отделаться от ощущения, что кто-то буравит ей спину взглядом. По коже между лопатками бегали мурашки. «Эгвейн!» — позвала Найниф, и гулкое эхо прокатилось по сердцу твердыни.
«Эгвейн!»
Ответа не было. Вытирая руки о юбку, она обнаружила, что держит узловатую палку с толстым набалдашником. «Вот и хорошо», — подумала Найниф, крепко сжимая дубинку в руке. «Такая штуковина может здорово пригодиться. Правда, от меча толку больше». Палка начала было превращаться в меч, но тут Найниф вспомнила, что не умеет толком обращаться с мечом, и с горечью рассмеялась. «Да и вообще...» Здесь ни от меча, ни от дубинки никакого проку. Единственный способ самозащиты — направлять силу или попросту бежать. Похоже, сейчас, в случае чего, ей оставалось только второе. В ее положении разумнее всего было бы бежать, как только она почувствовала на себе сверлящий взгляд. Но Найниф не собиралась отступаться от задуманного из-за пустых страхов. Однако что же делать? Здесь Эгвейн нет. Наяву же, как говорила Илайн, она находится в пустыне, вроде бы в месте под названием Руидин. Ну и что это дает? Сделав шаг и намереваясь сделать другой, Найниф вдруг оказалась на склоне холма. Раскаленное солнце поднималось над зубчатыми горными вершинами, окружавшими долину. Воздух был жарок и сух. Пустыня. Она в пустыне. На мгновение высоко стоящее солнце смутило Найниф. Но потом она сообразила, что Аильская пустыня далеко на востоке, потому-то здесь утро, в то время как в Танчика ночь. Впрочем, для Тел-Аран-Риода это все, скорее всего, не имело значения. Насколько она могла судить, здесь свет и темнота не имели никакой явной связи со сменой дня и ночи в реальном мире. Длинные бледные тени все еще покрывали долину. Но странное дело, скопившаяся внизу плотная масса тумана не рассеивалась, несмотря на свирепо палящее солнце. А над клубами тумана вздымались высоченные, но, кажется, недостроенные башни. Город. Город в пустыне? Найниф прищурилась и неожиданно углядела внизу какого-то человека.
На расстоянии она могла заметить только, что одет он в ярко-голубой кафтан и штаны, значит, не аилец. Он шел вдоль кромки тумана, то и дело останавливаясь и трогая завесу рукой, и всякий раз его что-то не пускало дальше, хотя с уверенностью судить она бы не взялась. Слишком далеко. Может, на самом деле это вовсе не туман?
«Уходи отсюда!» — послышался настойчивый женский голос. «Уходи немедленно! Если он увидит тебя, ты умрешь! Даже хуже того!»
Найни вздрогнула. Резко разворачиваясь и поднимая дубинку, она потеряла равновесие и едва не упала. Чуть выше по склону стояла женщина в короткой белой куртке и светло-желтых шароварах, присборенных над короткими сапожками. Плащ ее трепетал на сухом ветру. Найниф не верила своим глазам, но эти длинные золотые волосы, заплетенные в причудливые косы и серебряный лук в руках... Имя сорвалось с губ само собой. «Бергитте!» Бергитта — героиня бесчисленных преданий, со своим не знавшим промаха серебряным луком, одна из тех, кто встанет на последнюю битву по зову рога Валир. «Нет, этого не может быть. Кто ты такая?»
«Нет времени на разговоры, женщина. Уходи, пока он тебя не увидел».
Неуловимым движением она выдернула из висевшего на поясе колчана серебряную стрелу и натянула тетиву. Сверкающий наконечник был нацелен прямо в сердце Найниф.
«Уходи!»
Найниф впустилась на утек и непонятно как очутилась в Эммондовом лугу, прямо перед постоялым двором винный ручей, который тут же узнала по высоким трубам и красной черепичной крыше. Лужайку, где между камней бил винный ручей, окружали соломенные крыши. Солнце здесь стояло высоко, хотя двуречье лежало далеко к западу от пустыни. И, несмотря на безоблачное небо, деревню покрывала глубокая тень. Найниф успела подумать о том, как они здесь нынче без нее обходятся. Но тут, краешком глаза, уловила какое-то движение и блеск серебра. За угол аккуратного домика Эйлис Кэндвин, стоящего на том берегу ручья, нырнула женщина. «Бергитта!» Найниф не колебалась. Она бросилась к перекинутому через узкий, но стремительный поток мостику. Башмаки стучали по деревянным планкам.
«Вернись!» — закричала Найниф. «Вернись и ответь мне! Кто он такой? Кого я должна бояться? Отвечай, а то я тебе так задам, что все былые похождения покажутся тебе пустяком!»
Сворачивая за угол дома Эйлис, Найниф не особенно рассчитывала увидеть там Бергитте. Но чего она вовсе не ожидала, так это появление меньше, чем в 100 шагах впереди, спешившего ей навстречу по утоптанной улице удивительно знакомого человека в темном кафтане. «Неужто Лан?» Ее перехватило дыхание. В следующий миг Найниф поняла, что ошиблась, но сходство было поразительным. Такая же фигура, такое же лицо, такие же глаза. И тут похожий на Лана незнакомец поднял свой лук и выпустил стрелу в нее. Найниф с криком отскочила, пытаясь вырваться из сна. Илайн вскочила с места, опрокинув табурет, когда Найниф, громко вскрикнув, села на постели и застыла, широко раскрыв глаза. «Что с тобой, Найниф? Что случилось?» Найниф вся содрогнулась. «Он был так похож на Лана», — пробормотала она. «Вылитый Лан. И он хотел меня убить». Дрожащими пальцами она провела по левой руке, прикрыв небольшую кровоточащую ранку в 3-4 дюймах ниже плеча. «Если бы я не отпрянула, мне конец». Он метил в самое сердце. Присев на краешек постели, Илайн осмотрела рану. «Ничего страшного. Сейчас я промою ранку и забинтую». Девушка жалела, что не успела научиться исцелению, а пробовать не умея боялась, как бы хуже не стало. Но рана и впрямь была пустяшной, всего лишь длинный порез. А вот голова Илайн до сих пор была полна студня. Противного дрожащего студня. «Это был не Лан, успокойся. Кто угодно, но уж никак не Лан». «А то я не знаю», — язвительно отозвалась Найниф, а потом, тем же сердитым голосом, рассказала обо всем, что с ней приключилось. Она не могла сказать, был ли человек, стрелявший в нее в Эммондовом лугу, тем самым, кого она видела в пустыне. Ну а в появлении Бергитте вообще трудно было поверить. «Ты уверена, что это и вправду была Бергитте?» с сомнением переспросила Илэйн. Найниф вздохнула. «Единственное, в чем я сейчас уверена, так это в том, что Эгвейн я там не нашла. А еще, пожалуй, в том, что сегодня я туда больше не сунусь». Она ударила кулаком по постели. «Но куда она запропастилась? Что с ней могло случиться? А вдруг она тоже напоролась на того малого с луком? О, свет!» Илэйн не сразу поняла, о чем речь. Ее отчаянно клонило в сон, в голове все путалось. «Эгвейн предупреждала, что может и не появиться в условленном месте вовремя», — сказала она, собравшись, наконец, с мыслями. «Может, потому она в тот раз и исчезла так неожиданно? Пусть даже она не может, я хочу сказать, она наверняка...» Илэйн так и не удалось вразумительно объяснить, что она имела в виду. «Надеюсь, все будет хорошо», — устало пробормотала Найниф и, подняв глаза на Илэйн, добавила. «Ложись спать, а то на тебя смотреть страшно. Того и гляди, свалишься». Илэйн была признательна Найниф за то, что та помогла ей раздеться. Она помнила, что обещала перебинтовать Найниф рану, но постель так манила к себе, что ни о чем другом девушка и думать не могла. «Надо прилечь, да поскорее. Может, к утру комната перестанет вращаться вокруг кровати?» Коснувшись головой подушки, Илэйн провалилась в сон. Поутру ей хотелось умереть. Когда солнечные лучи осветили небо, общий зал гостиницы был пуст. Кроме Илэйн, там не было ни души. Обхватив голову руками, девушка с подозрением посматривала на чашку с каким-то варевом. Найниф поставила это зелье перед ней на столик, а сама отправилась на поиски Рендры. Ну и запах! У Илэйн при каждом вдохе даже ноздри непроизвольно сжимались. Но это было мелочи по сравнению с тем, что творилось у нее в голове. Невозможно и описать. Неужто не найдется благодетеля, который взял бы, да и отрубил ей эту проклятую голову? «С тобой все в порядке?» При звуке голоса Тома девушка дернулась и жалобно пролепетала. «Спасибо, все хорошо». Каждое сказанное слово отдавалось в голове болью. Том задумчиво теребил ус. «Вчера вечером ты рассказывал такие занимательные истории, Том. Правда, я не все помню». Она ухитрилась выдавить из себя виноватый смешок. «Боюсь, я только помню, что сидела и слушала тебя. Похоже, яблочное желе оказалось несвежим». Она не собиралась сознаваться, что перебрала, тем более, что и сама не представляла себе, сколько выпила. Не хватало еще, чтобы он счел ее глупой девчонкой, судя по тому, как она себя вела в его комнате. Нет, только не это. Но Том, кажется, поверил ей. Во всяком случае, он облегченно вздохнул и уселся на стул. Появилась Найниф. Она вручила Илэйн смоченную водой тряпицу и тоже села за стол, пододвинув поближе к девушке чашку с ужасающим варевом. Илэйн с благодарностью прижала тряпицу ко лбу. «Сегодня утром кто-нибудь видел мастера Сандара?» — поинтересовалась Найниф. «Он не ночевал в нашей комнате», — ответил Том. «Чему я только рад, учитывая размер кровати». И тут, легок на помине, в дверях появился Джуэлин. Усталый, помятый, взъерошенный, с синяком под левым глазом, но он улыбался. «Воры в этом городе кишмя кишат, ровно гальяны в камышах», — сообщил он. «И они не прочь поболтать, ежели есть возможность на дармовщинку промочить глотку. Двое уверяли меня, что видели женщину с седой прядью над левым ухом, и, как мне кажется, рассказ одного из них заслуживает внимания».
«Стало быть, они здесь», — сказала Илэйн.
Найниф покачала головой.
«Может и так, но мало ли женщин с седыми прядями».
«Это верно». Джуэлин зевнул, прикрывая ладонью рот. Но тот малый сказал, что она как будто без возраста. Даже пошутил, мол, не иначе как «Айс Седай».
«Не слишком ли ты торопишься?» — строго спросила Найниф. «Если наведешь их на наш след, это будет дурной услугой».
Джуэлин густо покраснел. «Я осторожен, можете не сомневаться. Неужто мне самому охота снова угодить в лапы Леандрин? Я не задаю вопросов, просто завожу беседу. Например, о женщинах, которых знавал прежде. Мужчины за выпивкой частенько говорят о женщинах. Что тут подозрительного? Двое клюнули, и никто не заподозрил, что белая прядь больше, чем пустая болтовня под кружку дешевого эля.
Глядишь, сегодня в моей сети заплывет другая рыбка, и мне расскажут побольше и о хрупкой голубоглазой женщине из Кайриена.
Это могла быть Тимейл Киндероде.
Мало-помалу я сужаю круг поисков и в конце концов дознаюсь, где они сейчас.
Я обязательно найду их для вас.
Или я,
— вставил Том, тоном наводившим на мысль, что такой вариант представляется ему более вероятным.
Эти женщины не станут якшаться с ворами. Они, как мне кажется, будут иметь дело с важными и влиятельными лицами. Как только какой-нибудь лорд в этом городе начнет вести себя не совсем обычно, он выведет меня на них.
Джуэлин и Том с вызовом уставились друг на друга. «Да выгляди, подерутся», — подумала Илэйн. «Одно слово — мужчины. Сначала Джуэлин и Домон, теперь Джуэлин и Том. В довершение всего не хватает, чтобы Том с Домоном затеяли кулачный бой. Ох уж эти мужчины!» Ничего больше в голову Илэйн не пришло, когда она смотрела на своих спутников.
«Возможно, нам с Илэйн повезет больше, чем вам обоим», — сухо заметила Найниф. «С сегодняшнего дня мы сами займемся поисками». Она перевела взгляд на Илэйн и поправилась. «Точнее сказать, я займусь. Илэйн, пожалуй, стоит отдохнуть. Она притомилась с дороги». Аккуратно опустив на стол тряпицу, Илэйн обеими руками поднесла чашку ко рту. Густая зеленовато-серая жидкость на вкус оказалась еще хуже, чем ее запах. Содрогаясь от отвращения, девушка заставила себя проглотить обжигающий отвар. Ощущение было такое, будто она превратилась в трепещущий на бешеном ветру плащ.
«Две пары глаз лучше, чем одна», — заявила Илэйн, со стуком поставив чашку на стол.
«Сотни пар еще лучше», — торопливо вставил Сандар. «А если этот увертливый, как угорь, илианец выполнит свое обещание, то с его людьми и моими ворами-карманниками у нас будет не меньше сотни соглядатаев».
«Мы найдем этих женщин во что бы то ни стало», — заверил Том. «Вам нет никакой надобности выходить из гостиницы. В этом городе повсюду чувствуется угроза. В нем хватает зла, даже если Леандрин здесь нет».
«А если они здесь и того хуже?» — добавил Джуэлин. «Ведь они знают в лицо вас обеих, так что лучше вам в город носа не казать».
Илэйн воззрилась на них с недоумением. «Надо же! Минуту назад готовы были в глотку друг другу вцепиться, а теперь заодно. Права была Найниф, хлопот с ними не оберешься. Уж не думают ли они, что дочь наследницы Андора станет прятаться за спиной Менестреля и ловца воров?» Она уже открыла рот, намереваясь гордо заявить об этом, но ее опередила Найниф.
«Что верно, то верно», — спокойно сказала она. «Вы правы».
Илэйн ушам своим не верила. Том и Джуэлин выглядели довольными, даже смотреть противно. Но видно было, что и они удивлены.
«Они действительно знают нас в лицо», — продолжила Найниф. «И об этом я позаботилась». «А вот, кстати, госпожа Рендра с нашим завтраком».
Том и Джуэлин озадаченно переглянулись, но в присутствии улыбчивой хозяйки в вуале говорить не решились.
«Как насчет моей просьбы?»
— спросила Найниф, когда Рендра поставила на стол миску с приправленной медом кашей.
«Все в порядке. Раздобыть для вас подходящую одежду не составит труда. Ну а на то, чтобы волосы наверх зачесать... Прекрасные у вас волосы, такие длинные, шелковистые.
Тем более времени много не потребуется». Она потрогала собственные золотистые косы. При виде физиономии Тома и Джуэлина Илэйн не смогла сдержать улыбки. Может, споров они и ожидали, но бедняги явно не были готовы к такому повороту событий. Тем временем ей чуточку полегчало. Зверское варево Найниф начало действовать. Пока Рендра и Найниф обсуждали цены, покрой и ткани, Рендра настаивала, что платья должны быть такими же тонкими и облегающими, как ее сегодняшнее, светло-зеленое. А Найниф поначалу возражала, а потом вроде бы поддалась на уговоры. Илэйн, чтобы перебить горечь во рту, попробовала ложечку каши и поняла, что проголодалась. Но тут она вспомнила то, о чем ни Том, ни Джуэлин не имели представления. «Если черная Айя действительно в Танчика, значит, здесь находится и нечто опасное для Ранда. Нечто, способное обратить против него его же силу. Мало найти черных сестер.
Необходимо выяснить, что угрожает Ранду. Появившийся был аппетит пропал без следа.